Глава 28. Кинт закинул и закрепил на лошади седельные сумки, поправил лямки ранца и чехол карабина за спиной. «Вроде все», — сказал он вслух и осмотрел лагерь. Со стороны реки, где вдоль берега выстроилась колонна кавалерии, подъехал Раке.
«Все готовы», — доложил Раке.
«С Заром сколько отправил?»
«Полусотню».
«Хорошо, тогда поехали. До темна надо быть на старом посту и помочь мортирщикам закрепиться на скалах», — сказал Кинт и вскочил на лошадь. Его примеру последовал Сарт, который закончил возиться с вьюками. Выехав к берегу, Кинт увидел, как далеко впереди, по горной тропе, поднимается отряд артиллеристов и сопровождающие его всадники Раке. Кинт жестом приказал начать движение колонне, а сам мысленно еще раз вспомнил текст телеграммы, которую накануне расшифровал и принес Балье. «Занять перевал и пресекать любое передвижение противника по Северному тракту. Отбить Северный форт и сразу телеграфировать. В этом случае вам сразу будет отправлено подкрепление и боеприпасы. Найти отряд, о котором вы докладывали, принять в состав корпуса и сопроводить форт на усиление обороны. Оставаться в Северном форте до особого распоряжения и пресекать любые попытки противника продвигаться как на север из Тека, так и на юг». «Похоже, опять затевается что-то крупное», — подумал вслух Кинт.
«Давно пора»,
— оглянулся и пробасил Раке впереди. «Будет штурм Тека. Наша армия уже близко. Локт говорил, что на вершине южного хребта хорошо слышна непрекращающаяся канонада, а в небе чуть рассветает... Идут бои механических птиц». Подниматься по тропам, на которых еще лежит снег, было тяжело. Половину пути лошадей вели в поводу, помогая им взбираться вверх. Артиллеристам пришлось тяжелее всего. Чтобы сберечь лошадей, им пришлось самим нести лафеты, вьюки со стволами и боеприпасами. Переход был недолгий, но тяжелый. И когда над перевалом уже начали опускаться сумерки, передовой отряд разведки поднялся на торговый тракт и вышел к старому посту в скальной нише. Но это было еще не все. Теперь предстояло затащить на скалы выше тракта орудия. В тусклом свете фонарей бойцы, обливаясь потом, тянули веревки с привязанными вьюками. Затем собирали орудия и выкладывали каменные брустверы. Только под утро, путем неимоверных усилий, на перевале разместились 2 сотни бойцов и 4 орудия, 2 мортиры и 2 картечницы. «Ну все, Раке, ты остаешься здесь за командира», — сказал Кинт и, проломив кулаком наст, зачерпнул со склона чистый снег и утолил жажду. «Хоть еще лежит снег, но на санях и верхом, думаю, уже можно передвигаться по перевалу. Да и разведчики доложили о следах на дороге».
«Перевал мы надежно заперли».
Раке был без бушлата, и от его спины вверх поднимался пар. «Охранение обязательно на соседних высотах оставь. Мало ли, может, и кочевники объявятся».
«Так есть», — кивнул Раке, взял со старого, потрескавшегося бревна коновязи у поста бушлат и накинул на плечи. «Тебе тоже удачи там, в форту. И вот еще что. Держи».
Раке протянул Кинту длинные и узкие ножны с клинком.
«Это мне капитан Агис на 10-летие службы в степном форте подарил. А ему предыдущий капитан форта. Этому клинку более 300 лет».
«Ты чего?» Кинт поднял с земли фонарь и посмотрел на лицо Раке. «Это что еще за настроение?»
«Бери!»
Раке вложил в руку Кинта ножны. А глаза, которыми он смотрел на Кинта, были полны тоски.
«Не возьмешь, обидишь».
«Спасибо». Засунув ножны за голенище сапога, Кинт похлопал по плечу Раке, пристально глядя в глаза. «До встречи. Займем форт, я пришлю вестового». Кинт повел 2/3 отряда вниз, на север. А Раке, провожая друга взглядом, подумал:
«Пусть хранят тебя небеса».
Затем повернулся к бойцам у поста и громко скомандовал:
«Отвести лошадей вниз по склону! Караульное звено! Ко мне!»
Стоило отряду спуститься по серпантину с перевала в небольшую узкую долину, в середине которой возвышались древние каменные стены северного форта, как сразу заметно потеплело. Снега на тракте почти не было. Только в канавах по обе стороны дороги, да в лесу, где его не так застает тепло весеннего солнца. Перед поворотом, за которым отряд смогут увидеть караульные форта, если таковые имеются, отряд свернул вправо, к старой ферме за небольшим холмом. «Днем не подберемся», — веткой помешивая чай в медной кружке, сказал Кинт. Отряд остановился на стоянку в редком подлеске на противоположном от форта склоне холма, и Кинт сразу же собрал командиров.
«Да, днем бесполезно», — согласно кивнул Локт. «Со стен форта все отлично просматривается на сотни шагов. Сам сколько раз в карауле стоял».
«Тогда ждем сумерек. Всем готовиться. Громко не разговаривать. Обозникам больше костры не жечь. Не курить. Никто не должен знать, что мы здесь. И вот еще что. Зар».
«Да, господин капитан».
«К вечеру все орудия собрать. Лошадей запрячь в лафеты. Артиллерия на штурм не идет. Ждете здесь. Если все пройдет удачно, пришлю вестового. Если нет, уходите на перевал Краке. Понятно?»
«Так есть».
«А если кто на перевал поедет?»
– спросил командир сотни пехотинцев, капитан Фьен. Умелый и отчаянный вояка.
«Значит, судьба».
Кинт достал из кисета щепотку табака и, разминая его пальцами, понюхал, сделав глубокий вдох.
«Раке не сойдет с того места, пока не будет приказа. А нам бесполезно днем пытаться штурмовать форт. Я здесь вокруг все объехал с патрулями за 2 года. В открытую к форту не подобраться».
«Верно», — подтвердил Локт.
«Так солдат-северян немного?» — не унимался капитан Фьен.
«Находясь на стенах, много и не надо. 2 десятка умелых стрелков прорядят наш отряд так, что до стен доберется от силы половина. Северная башня — картечница. Перекатить ее на южную стену – дело 5 минут. Глупые потери. Все, ждем темноты. Локт, подбери 10 человек. На закате с ними ко мне».
«Так есть».
После молниеносного вторжения и последовавшего за ним успешного захвата предгорий, Северный форт стал своего рода большим постоялым двором. Кого тут только не было. И работорговцы, и колонисты, обнадеженные наделами земли на южных территориях. Солдаты и офицеры, следовавшие к форту и обратно. Гарнизон в форте, конечно, стоял, но это было одно название. 50 солдат и звено кавалерии, периодически покидающие форт на разъезды не в счет.
«Забраться будет тяжело», — сказал Локт, глядя на пролом в стене форта, который остался после того, как были взорваны казематы арсенала.
Пролом частично заложили камнем и соорудили деревянную башенку для караульного. 10 бойцов во главе с Кинтом затаился в голом, но плотном кустарнике, который не вырезает со времен упразднения дорожной жандармерии, и он пышно разросся по валу. Луна, периодически выплывая из-за облаков, тускло освещает долину. Бойцы распластались в мерзлой грязи и ждут команду.
«Ну что, помнишь, как в окна забираться к толстосумам?» Кинт пихнул в плечо Сарта.
«Кинт!» – с ноткой обиды прошептал Сарт.
«Забыл?»
«Нет».
«Тогда лезь. Смотровое окно видишь?»
«Да».
«Проберешься вовнутрь, закрепишь веревку», – строго приказал Кинт.
«Так есть», – подчинился Сарт, скинул с себя ранец и карабин, взял протянутый Кинтом моток веревки с завязанными через 2 локтя узлами и перебежал под стену. Ловко цепляясь руками за выступы каменной кладки, Сарт забрался по стене у пролома. 2 караульных северян, некоторое время постояв на деревянной башенке, пошли по стене. Едва не сорвавшись вниз, подвела мокрая глина на сапогах. Сарт успел зацепиться за каменный выступ. Подтянулся, некоторое время повисел, осматриваясь, а затем юркнул в смотровое окно. Через минуту вниз полетела веревка. Первым за ее конец ухватился Кинт. Перебирая руками и упираясь ногами в стену, он полез вверх. Через некоторое время весь отряд собрался в небольшой комнатушке, заваленной мешками с углем и вязанками дров и хвороста.
«Локт, на тебе караульные, и чтобы тихо!»
— шепотом приказал Кинт, достав из-за голенища нож, что подарил Раке.
«Остальные за мной. Встречаемся у башни ворот».
«Так есть»,
— прошептал в ответ Локт и, вооружившись штыком, начал красться по стене. За ним так же тихо пошли еще трое бойцов. Спустя некоторое время лазутчики собрались в башне у ворот.
«Сколько у тебя?»
— спросил Кинт, вытерев о штанину убитого караульного клинок.
«Четверо»,
— ответил Локт.
«Остальные в старой казарме».
«Хорошо, бери всех и в казарму, постарайся без шума. Потом рассредоточиться по форту и наблюдать за выходами из казематов. Сарт, за мной».
Сначала тяжелая чугунная решетка поползла вверх, приводимая в движение системой лебедок и блоков, а потом были открыты толстые ворота форта. Встав под аркой ворот, Локт несколько раз чиркнул масляным огнивом и поджег два факела, закрепленных на стене. После чего сотня кавалерии и сотня пехоты ворвались в форт. Захват всего форта длился меньше часа. Все северяне, что не имели отношения к армии, были согнаны в подвалы и заперты там. С солдатами же не церемонились, оставив живых лишь двух офицеров, которых рабскими кандалами приковали к большой каменной поилке у канавязи, рядом с казармой. В подвалах обнаружились и рабы, которые сразу же были освобождены. Дождавшись рассвета, Кинт собрал командиров в небольшом зале, где когда-то был кабинет капитана Брите. «Капитан Фьен, остаетесь командовать фортом», — говорил Кинт, проверяя содержимое своего ранца. «И пошлите пару вестовых к посту сообщить Раке о захвате форта».
«Так есть», — кивнул Фьен.
«Балье, собирайте телеграф, сообщите в штаб о выполнении приказа и пусть высылают обещанное подкрепление». «Локт, останься, остальные свободны. Готовьте форт к бою. А мне надо выехать из отряда на пару дней». «Вместо меня остается капитан Фьен». Разведчики Локта вернулись с поискового задания накануне захвата форта, доложив, что удалось встретиться с дозорными из отряда союзников. Некий Тале был готов встретиться и пригласил командование горной армии в свой лагерь.
«Ехать-то далеко?» – обернулся Кинт и спросил у едущего позади разведчика.
«За перевалом!» кивнул разведчик на еще покрытый снегом хребет. «Там гряда низких гор и...»
«И пещеры», —
продолжил за него Кинт.
«Помню, помню. А ты, Локт?»
«Да уж, тот поход к пещерам полностью изменил мое отношение к мастеру-жандарму Кинту Акану».
«Это как?»
Кинт даже коня придержал.
«Ну...» — заулыбался Локт.
«Поговаривали, что звеневой наш немного не в себе». А после того похода я в этом убедился и понял, что второй сумасшедший в Северном форте после капитана Брите – это наш звеневой.
Кинт скупо улыбнулся, а Локт тихо засмеялся.
«Наш капитан умер достойно», – вздохнул Кинт.
«Нам нужно будет обязательно вернуться на тот холм».
«Вернемся, Кинт, обязательно вернемся».
Кинт, Локт, Сарт и еще трое разведчиков, когда уже стемнело, поднялись на хребет.
«Привал!»
– Кинт соскочил с коня.
«Уже ощутимо холодно. Те ручьи, что текут через тропу, вот-вот замерзнут. Спускаться будет опасно. Остановимся в тех камнях. Сарт, занимайся ужином».
«Так есть».
К вечеру служба в форту уже была налажена. На стенах установлены орудия, удвоенные посты несли караул, а обозники приготовили роскошный горячий ужин для всего отряда.
«Господин капитан!»
Без стука Балье влетел в кабинет к Фьенту.
«Телеграмма от полковника Мороса! Капитан Кинт, он...»
«Чего ты заикаешься? Что там?»
Фьент сам моментально почувствовал тревогу, переданную эмоциями телеграфиста. подошел и прочитал расшифрованный текст.
«Догнать не успеем», — опустил голову Балье.
«Неизвестно же, какими тропами они поехали».
«К дьяволу, остались же следы!»
Фьен смял в руке бумагу до хруста в костях.
«Бегом, гренадеров и парней Локта из разведки, ко мне!»
«Так есть!» Балье, едва ли не растянувшись через порог, побежал по коридору.